Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Цинцадзе, ректор Дипломатической академии Грузии, из Еревана Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, из Баку Зардушт Ализаде. Политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, я хотел, чтобы мы сегодня затронули тему событий в Бишкеке, но, может быть, немножко поскользящей. В общем, меня интересует такой, может быть, несколько общий план. Улица, в общем, стала политическим фактором в жизни, скажем так, советских и постсоветских обществ еще во времена перестройки. А уже после распада Советского Союза улица транслировала свою волю властям довольно часто, неожиданно и в разных ситуациях. Ну, в общем, с этим более или менее на постсоветском пространстве справились. И вот снова улица возвращается в политическую жизнь. Становится ли она фактором этой жизни? Мой вопрос я обращаю в Баку, потому что, насколько я понимаю, Азербайджан дальше всех сегодня ушел от уличных протестов из стран Южного Кавказа. Зардушт, вам слово.
Как один из активных участников этих событий, я могу сказать, что роль улицы преувеличивает в том, что касается событий в странах СНГ. Да, улица шла впереди, она кричала, она штурмовала, она протестовала, но за ними стояли те, кого мы в свое время назвали мафией, партийно-хозяйственной номенклатурой. Иногда это были имперские центры, которые потом стали как бы дружественными странами и опекунами. В Азербайджане, я думаю, то же самое было и в других странах СНГ. Очень важное значение имели вот эти кланы, мафии. Они подбрасывали дрова в огонь, они выделяли деньги, они готовили кадровых смучанов и горлопанов, соловьев разных майданов. Ну, естественно, никто не отрицает, что были объективные причины для выражения протеста. Но без благословения сверху и без организаторской роли элитных групп внутри, значит, правящего класса, такие протесты не могли бы иметь результата.
И вы думаете, что эта же матрица, она сегодня сработала и в Кыргызстане?
Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Тут наложение факторов внутренних и один фактор внешний – это то, что Россия.
Благодарю вас, Тбилиси Сосо Цинцадзе. Вы тоже полагаете, что улица, ну, в данном случае была использована как инструмент, что у нее, может быть, есть своя стихия, но нету ума и воли? И, может быть, приведете какие-то параллели с ситуацией в Грузии?
Ну, знаете, я все-таки считаю, что с разной амплитудой колебания. Ибо в Бишкеке сама улица диктовала ситуацию, она создала такую взрывную ситуацию, а не наоборот. Просто я не беру сейчас на себе смелость утверждать, что там рука мафии сейчас направляла гнев народа, праведный гнев против властей.
Но сегодня гораздо более популярна концепция «рука Москвы». Москва была довольно Бакиева.
Я не думаю, что рука Москвы так однозначно утверждаться, я бы не осмелился. Конечно, Москва старается использовать все это. Москва старается стричь купоны из этих событий, и это нормально, конечно, введение Москвы. Но то, что Москва подготовила вот этот взрыв, знаете, пока рано делать выводы, такие далеко идущие выводы. Потому что в Бишкеке все это готовилось давно. Тут все смешалось. Некомпетентность властей, коррупция страшная, ужасная коррупция, чисто восточная клановость, непотизм. И, конечно, аппетит, огромный аппетит властей огромный аппетит властей, ну, чисто с восточной жестокостью, можно сказать. И все это, конечно, привело к тому, ну, что мы наблюдали вот в эти трагические дни. Сейчас параллель провести, вот с Тбилиси, я могу только сейчас апеллировать к событиям в Тбилиси, прошлогодним событиям, тут совсем другой расклад, потому что у нас оппозиция, я считаю, что просто допустила ошибку, когда ставку сделала на уличные выступления. Вот это перекрытие улиц, там разные какие-то клетки ставила. Да. Вот, но у наших властей оказались крепкие нервы, они проигнорировали все это, и все кончилось тем, что оппозиция просто потеряла ту часть доверия, или, можно сказать, вообще потеряла доверие среди протестующего, протестного электората. У нас дело не дошло до кровопролития. Тут, наверное, свою роль сыграл исторический менталитет, потому что Грузии неизвестнее. Грузии, в истории Грузии, конечно, была и гражданская война, в 90-х годах, начало этой эпохи Гамсахурдия, но такой дикой, вот дикой жестокости в Грузии никогда не было. Во всяком случае, вот начиная с 19 веков, такого в истории Грузии не зафиксирован такой факт. Поэтому Восток остается Востоком, а Грузия – это часть Востока, часть Запада. Все-таки нам бы хотелось, чтобы нас считали более западным, чем восточными. Но это наше желание, просто так. И это, конечно, дает о себе знать.
Благодарю вас, Александр Маркаров. Скажите, а вот на ваш взгляд, то, что, скажем, в Азии возможен в Кыргызстане уже второй раз бунт бессмысленный и беспощадный, а все-таки и в странах Южного Кавказа, и севернее улица, направляемая оппозицией, ведется, оно может быть чуть более сдержанно. Может быть, в этом заслуга и авторитарных режимов, которые, ну, в общем, не злоупотребляют своей властью в такой степени, в какой злоупотребляют режимы, скажем так, центральноазиатские.
Есть такое старое избитое выражение о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Исходить из этого, может быть, в определенной мере можно согласиться с тезисом, которого вы выдвинули. Но в данном случае, я думаю, и улицу можно частично рассматривать и как фактор либо прото, либо протогражданского, либо гражданского общества, поскольку та же Центральная Европа, она прекрасно помнит людей, вышедших на улицу на том же Вацлавском наместе в конце 80-х годов, когда улицы были заполнены тысячами граждан. Однако, что удалось сделать в Восточной Европе и частично в определенный момент, например, в той же Армении, это удалось институционализировать политику в русло политического общества, и люди из гражданского общества, они перешли в русло институционализированных политических партий. Однако, когда в дальнейшем не было возможности для выпуска, так сказать, пары, и не было возможности для представления, для выражения протеста, и протестное голосование выражалось просто в том, что происходило голосование ногами. Это одно возможное объяснение.
Но все-таки институционализация, скажем так, политической жизни, она не всегда является, скажем, такая институционализация, скажем, по российским, по армянским и азербайджанским примерам, она скорее все-таки лжеинституционализация, да, это то, что называется имитационной демократией, когда создаются, ну, якобы институты власти, парламент, есть там пресса, есть масса всяких имитационных гражданских структур, но, тем не менее, возможности у общества полноценно выразить свою волю не остается. Неужели вот эти вот институции, они действительно служат, ну, какому-то, они как-то компенсируют и освобождают людей, так сказать, вот от этой протестной энергии?
Протестная энергия существует, то есть когда можно говорить о том, что когда у электората или у граждан государства не остается возможности выразить свой протест или выразить свое отношение к существующим властям, это выливается в то же протестное, неадекватное и неконвенциональное поведение. И один из первых примеров — это не Украина, это не Грузия, а, к сожалению, это тот же пример президентских выборов в Армении в 96-м году. Это был первый такой выплеск негативной энергии, и когда массы захватили здание тогда Верховного Совета, захватили здание членов Центральной избирательной комиссии, председателя парламента, которые были избиты. Об этом, к сожалению, сейчас, или к счастью, сейчас уже не вспоминают, но это тоже было частью нашей истории, когда властям удалось перехватить, скажем так, инициативу, и все закончилось тем, что через год Тарас Петросян был в 98-м году Тарас Петросян подал в отставку. Так что наличие протеста и неспособность властей осуществлять свои полномочия и свои функции в итоге рано или поздно может обернуться тем, что они вынуждены или не вынуждены уходят в отставку. Где-то это происходит более-менее мирным путем, где-то это происходит под угрозой каких-либо иных структур, где-то это происходит путем революции голоса и, по сути, мародерства.
Благодарю вас. Зардуш Ализаде, Баку. Зардуш, ну вот такую парадигму предложил Александр Маркаров из Еревана, но мне кажется, что опыт недавней истории, он говорит немножко о другом. Чем дальше общество от гражданских институций, от политических свобод, тем легче властям удается справиться с любым протестом. И тем более не допустить народ на улицу. По-моему, это доказательством этому служит советский опыт. Да, в течение долгих десятилетий никаких серьезных уличных протестов, не считая каких-то очаговых, типа Черкасского, Советский Союз не знал. Мне кажется, опыт сегодняшнего Азербайджана доказывает, что властям удается держать улицу под контролем.
В Азербайджане фактор нефтяных денег, внешней поддержки режима, который абсолютно вроде удовлетворяет все пожелания внешних сил, плюс сплоченность правящего клана вокруг идеи присвоения нефтяных денег, да, он приносит конкретный результат в виде того, что улица исключена из политических процессов. Любые попытки использовать конституционные статьи о праве на собрание пресекаются на корню, и право собрания, и ассоциации, право слова, выражения, мнения, все это пресекается. Естественно, пока есть нефтяные деньги, пока есть внешняя поддержка, этот режим будет относительно стабильным. Мои коллеги совершенно правы, что авторитарные режимы, абсолютная власть, непомерные аппетиты, они одинаковы для всех республик, что Южного Кавказа, что Центральной Азии.
Тбилиси Сосо Цинцадзе. Вы сказали о том, что оппозиция сделала ставку на улицу и проиграла. А что, вы полагаете, ей нужно было пытаться как-то внутри системы попытаться реализовать свою волю?
Я все-таки считаю, что оппозиция должна была тогда как-то аккумулироваться, весь интеллектуальный потенциал протестного электората, как-то сконцентрироваться на одного лидера, разработать адекватную реалиям, адекватную тактику, краткосрочную и долгосрочную. А ставка на том, что вот мы выведем на улицу там 100 тысяч, 200, 300 тысяч человек, и власти уйдут, в данном случае Саакашвили уйдет. Конечно, это была стратегическая и фатальная ошибка для оппозиции. Но, слава богу, дело не дошло до кровопролития. Не дошло. Но известных обстоятельств смогло быть и хуже. Ну, что касается тезиса, что вот чем меньше политической культуры масс, тем легче властям управлять улицей. Тут, знаете, бабушка надвое сказала, я бы не согласился, полностью, конечно, не согласился бы с такой постановкой вопроса, потому что если улица становится уже неуправляемой, когда массы стихийно выходят на улицу, и уже нет режиссера, нет дирижера, кто бы руководил вот этими действиями, тогда уже получается то, что в свое время Пушкин называл русским бунтом, да, беспощадным и бессмысленным.
Ну вот, кажется, вот это и произошло.
Именно это и случилось. Да, вот именно я хотел сказать, что меня опередили. Это и произошло в Бишкеке. Слава богу, и в Баку, ни в Тбилиси, ни в Ереване такого, я думаю, не может быть. Не может быть. Вот в таких масштабах. Потому что все-таки, знаете, кавказский менталитет, кавказская политическая культура и кавказская бытовая культура наши, сохраняя чувство политкорректности, конечно, может быть, чуточку больше, но все-таки отличается от вот таких подобных ценностей, ну, Бишкека.
Благодарю вас, Александр Маркаров, Ереван. Александр, ну вот из того, что говорят наши коллеги, мне кажется, в общем, не очень понятно, какими все-таки методами действовать, да, потому что, с одной стороны, ограничения на политические свободы, в общем, очень серьезно перекрывают возможности для выражения, возможности общества для выражения собственной воли. С другой стороны, улица – это тоже либо манипулируемый инструмент, либо, в общем, достаточно хорошо контролируемая при жестких авторитарных режимах сила, да, в том смысле, что ей тоже не дают развернуться. Таким образом, что ожидать, что какие-то несвободные политические системы, они начнут сами себя разрушать, как это произошло с Советским Союзом, где весь процесс, ну, скажем так, перестройки носил глубоко релятивистский характер.
Ну, процесс перестройки, он, в принципе, шел сверху вниз, и после того, как...
Да, я это имею в виду.
Низы отреагировали, и отреагировали не совсем так, как верхи ожидали, и процесс просто, ну, просто, по всей видимости, вышел из-под контроля. И в итоге получилось в начале события 91-го года, и августовские, а потом уже и парад суверенитетов. А что касается возможностей функционирования оппозиции в ограниченных режимах или в авторитарных режимах, авторитарные режимы также не исключают возможности прихода той же оппозиции к власти. Нельзя забывать, например, такой классический случай, как потеря власти со стороны Пиночета в Чили, когда никто не ожидал, что в конце 80-х годов в ходе президентских выборов он проиграет, и к власти придут более-менее демократически настроенные силы. То есть в этом и разница, по всей вероятности, вот этих так называемых гибридных режимов от окончательно консолидированных авторитарных режимов, которые, если последние авторитарные режимы, по сути, не допускают конкуренции между различными элитами и контрэлитами, допуская определенную конкуренцию только внутри властвующих элит, в гибридных режимах или в вот этих режимах управляемой демократии существует определенный window of opportunity, возможность какого-то окна для прихода оппозиции к власти, в том числе и конвенциональными путями, путем участия в выборах, которые не окончательно, не полностью контролируются. Вот в этом, на это надо, видимо, обратить внимание. Зачастую оказывается так, что та же оппозиция начинает приступать к каким-то действиям непосредственно перед выборами, и в итоге это получается уже не ту сущность, на которую рассчитывали, все превращается в голосование ногами, выплескивается в народный бунт, опять же вспоминая Бушкина «Бессмысленно». Если речь идет о конвенциональной политике, то гораздо более приемлемо это использование тех методов, которые допускаются в период между избирательными кампаниями, в расчете на то, что к моменту X, к дню Ли, у оппозиции будет достаточно сил для того, чтобы конвенциональными и законными выборами, в том числе путем участия в свободных и справедливых, насколько это возможно, в выборах прийти к власти. А то, что улица контролируется, улица манипулируется, это само собой разумеется. На сегодняшний день никто не допустит выражения протеста на улицах со стороны не сформировавшихся масс, которые будут носить аморфный характер, к сожалению. Это не может быть, этого не может быть, потому что эти массы, они однозначно и манипулируются. Происходится определенный мониторинг над поведением.
Это очень интересный поворот темы, и я хотел спросить Ардушта Ализаде. Ардушт, ну, есть вот такой взгляд на общество постсоветские, что, в общем, они конгруентны своим авторитарным режимом, и поэтому, собственно говоря, и улица не особенно задействована в политической жизни, в политической борьбе, у нее нету политических интересов особенных. Ну, вот вы тоже сказали о том, что есть нефтяные деньги, которые способны погасить недовольство. А есть надежда на взросление улицы, на появление у нее политической воли?
Есть азербайджанская пословица, что выслушав этот вопрос, так и хочется взять, значит, поток и начать рыдать, потому что вы говорите о степени зрелости общества, и в том числе гражданского общества, политических партий. Мы сами себя обманываем, когда говорим, что у нас общество готово к каким-то изменениям, каким-то осознанным политическим действиям. К сожалению, этого нет. Элитные группы в переходных обществах уже не позволяют, чтобы улица играла какую-то значимую роль. Она полностью контролирует, особенно если есть ресурсы. В результате контроля продажи природных ресурсов появляются средства, которые не дают возможность что-то сделать.
Благодарю вас, Сасо Цинцадзе. Сасо, но мне вот кажется, что все-таки такой взгляд не учитывает всех реалий, потому что сегодняшнее общество существенно свободнее, чем общество советские. Да даже взять и режимы, да, тогда это был все-таки тоталитарный режим, а сегодня мягкие, там степени очень разнятся, мягкие авторитарные режимы, если мы говорим о странах Южного Кавказа, России и так далее.
Сегодняшнее общество несравненно свободное, ну, по сравнению с эпохой Советского Союза, тоталитарного. Но тут надо учитывать и другой фактор. Общество-то освободилось, но общество не подготовилось сейчас к таким системным изменениям. Знаете, свободно от нас, свободно она без политической культуры, без внутренней, ну, использую такое слово, перестройки, что ли. Вот это уже как-то свобода, но не функциональная свобода. Она не может найти свое применение, она не может как-то вот подготовиться или инициировать какие-то изменения вот в русле создания гражданского общества. И поэтому вот такое, да, нет, знаете, вот свобода и, как это, вот, можно на улицу выйти, можно кричать сейчас «долой Саакашвили», там, «долой Алиева», «долой Саргсяна», «долой Путина», как угодно. За это, конечно, КГБ тебе за шкирку не возьмет. Это факт. Но с другой стороны, ведь это, ну, покричали и разошлись, все. Потому что общество не готово вот к следующим шагам, к следующим действиям. Общество как-то не подготавливает себя, изнутри не подготавливает себя, чтобы эта свобода как-то была бы рычагом изменений, системных изменений. Как-то вот эта свобода как-то сыграла роль фундамента, на котором можно было бы выстроить цивилизованное гражданское общество с гражданскими институтами, без коррупции, без непотизма, без каких-то всплесков тоталитаризма, все это. Так что вот свобода одно, а быть готовым к свободе, быть готовым использовать эту свободу на пользу всего общества, всего государства, это, наверное, слишком долгий путь. Тут, наверное, все-таки, может быть, потребуется смена поколений, или что-то другое. Я не готов сейчас, знаете, дать какой-то рецепт, и я не знаю, где панацея находится.
Благодарю. И Александр Маркаров, вам последний вопрос. Я хотел спросить вас вот о чем. У вас есть ощущение, что общество сегодня свободнее, скажем, армянское общество сегодня свободнее, нежели армянская власть?
Общество свободнее по сравнению с чем? Если говорить об обществе, которое существовало на территории данного региона в 60-х, 70-х годах, конечно же, на сегодняшний день общество, которое прошло через горнило Карабахского движения, оно, несомненно, чувствует себя достаточно или относительно более свободным. Однако, чувствует ли оно себя свободным от власти, я бы так не сказал. А любая власть, она также не может чувствовать себя свободной от общества. Если она отрывается от общества и становится некой структурой, которая функционирует в вакууме, она рано или поздно может напороться на какие-то революционные шаги. В принципе, в определенном мере происшедшее в Киргизии, возможно, напоминает нам об этом, поскольку власть, она несколько лишилась чувства реальности. Назначение и сына, и брата, и наступление, скажем так, на те же грабли, в которых в свое время обвинялся и Акаев, не прошло, по сути, для данной власти даром. Поэтому говорить о том, что власть может быть свободной от общества, это на сегодняшний день скорее вымысел. Власть обязана реагировать на те изменения, которые происходят в обществе. Политическая система, которая не способна реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям, она, к сожалению, будет в определенной мере не способна в дальнейшем функционировать эффективно.
Благодарю вас, Александр. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Сосо Цинцадзе, ректор Дипломатической академии Грузии, из Еревана Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, и из Баку Задушт Ализаде, политолог, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.